8. В 20 минут шестого я припарковал санлайнер на стоянке, примыкавшей к баптистской церкви на Уитчем-стрит, в которой, согласно объявлению, в 5 вечера началось собрание анонимных алкоголиков. В багаже Форда лежали все вещи, накопленные мной за 7 недель проживания в Дерри, или, как я привык его называть, в необычном маленьком городе. Из незаменимого только врученный мне Эллом портфель «Лорд Бакстон» с его записями, моими записями и оставшейся наличностью. Слава богу, больше я банковских счетов не открывал. На переднее пассажирское сиденье я положил бумажный пакет с бутылкой каопектата, на 3/4 опустевшей, и резиновыми трусами, хотя и не думал, что они мне понадобятся. Желудок и кишечник определенно успокоились, а руки больше не тряслись. В бардачке под 6 шоколадными батончиками Payday прятался револьвер. Позднее, заняв исходную позицию между гаражом и зеленой изгородью у дома 202 по аллее Уаймора, я намеревался зарядить револьвер и сунуть за ремень, как мелкий бандит в каком-нибудь второсортном боевике из тех, что показывали в Стрэнд. Еще в бардачке лежал ТВ-гид с Фредом Астером и Барри Чейз на обложке. Наверное, в 10-й раз после покупки журнала в газетном киоске на главной улице я раскрыл его на странице с пятничной телевизионной программой. 20:00. Канал 2. Новые приключения Эллери Куина. Джордж Надер, Лес Тримейн. Такая богатая, такая красивая, такая мертвая. Коварный брокер Уит Биссел выслеживает богатую наследницу Эва Габбар. Эллери и его отец начинают расследование. Я добавил ТВ-гид, револьвер и шоколадные батончики к тому, что уже лежало в бумажном пакете, главным образом для подстраховки. Вылез из автомобиля, запер его и зашагал к аллее Уаймора. Миновал нескольких мамочек и папочек, сопровождавших в охоте за сладостями детей, еще слишком маленьких, чтобы выпрашивать их самостоятельно. Вырезанные из тыкв фонари лыбились чуть ли не с каждого крыльца. Встретилась мне и пара набитых соломой чучел в шляпах на бекрень. Я прошествовал посередине тротуара аллеи Уаймора с таким видом, будто имею полное право находиться здесь. Когда приблизился к папаше, державшему за руку маленькую девочку с длинными цыганскими серьгами, ярко накрашенными маминой помадой губами и большими черными пластмассовыми ушами над курчавым париком, коснулся рукой шляпы, приветствуя отца, и наклонился к ребенку. «И кто ты, милая?»
«Аннет Фуничелло»,
— ответила девочка.
«Самая красивая мушкетерша!»
Фуничелло, Аннет Джоанна, американская певица и актриса. В детской телевизионной передаче «Клуб Микки Мауса» играла роль мышки-мушкетера.
«Ты такая же красотка», — заверил я. «И что ты теперь должна сказать?» На ее лице отразилось недоумение, поэтому папаша наклонился и что-то шепнул ей на ухо. Девочка просияла.
«Сласта гадость!»
«Точно», — кивнул я. «Но сегодня никаких гадостей». И подумал. За исключением одной. Для человека с молотком. Я достал из пакета Payday. Для этого мне пришлось сунуть руку под револьвер. И протянул девочке. Она раскрыла свой пакет, и я бросил в него батончик. Случайный встречный, чужак в городе, который не так давно потрясли ужасные преступления. И тем не менее, одинаковое детское доверие читалось на лицах отца и дочери. Дни, когда сладости будут сдабривать ЛСД, наступят не скоро. С предупреждением «не использовать, если нарушена герметичность» они еще не сталкивались. Папаша снова что-то прошептал.
«Спасибо, мистер!»
— поблагодарила меня Аннет Фуничелло. «Не за что!» — я подмигнул отцу. «Вам обоим успешной охоты!»
«Завтра у нее разболится живот!» — ответил папаша, но улыбнулся. «Пошли, тыквочка!»
«Я Аннет!»
— возмущенно воскликнула девочка.
«Извини, извини. Пошли, Аннет».
Он еще раз улыбнулся мне, коснулся рукой шляпы, и они пошли дальше в поисках добычи. Я, не торопясь, продолжил путь к дому 202. Принялся бы насвистывать, если бы не пересохли губы. Свернул на подъездную дорожку, позволил себе быстро оглянуться. На другой стороне улицы увидел нескольких участников спектакля «Сладость или гадость», но никто не обращал на меня ни малейшего внимания. Прекрасно. Я быстрым шагом прошел подъездную дорожку. Когда оказался за домом, с моих губ сорвался глубокий вздох облегчения. Я занял позицию в дальнем правом углу двора, надежно укрытый от посторонних взглядов гаражом и зеленой изгородью.
Во всяком случае, я так думал. Заглянув во двор Даннингов, я увидел, что велосипедов нет. Большинство игрушек по-прежнему валялось на траве. Детский лук и стрелы с присосками. Бейсбольная бита с рукояткой, обмотанной шершавой изолентой. Зеленый хула-хуп, но не духовушка Дейзи. Гарри унес ее в дом. Конечно же, он ведь собирался взять ее с собой, отправляясь на охоту за сладостями в костюме Буффало Боба. Тагга уже навешал ему лапшу на уши насчет духовушки. Мать уже сказала, ты можешь взять духовушку Гарри, потому что это не настоящая винтовка. Если нет, все это еще произойдет, потому что их реплики уже написаны. Мой живот вновь свело судорогой, не из-за инфекции, а от абсолютного осознания, какое открывается во всем своем неприкрытом величии и пробирает до нутра. Это действительно должно произойти. Собственно, уже происходит. Процесс пошел. Я посмотрел на часы. По моим ощущениям, я оставил автомобиль на стоянке у церкви час тому назад, но они показывали 17:45. В доме Даннингов семья садилась ужинать. Хотя, если я что-то знал о детях, младшие слишком волновались, чтобы есть с аппетитом, а Эллен уже нарядилась принцессой лето-осень-зима-весенней. Скорее всего, надела костюм, как только пришла из школы, и довела мать до белого коленя просьбами помочь ей с боевой раскраской. Я сел, привалился спиной к задней стене гаража, порылся в пакете, достал батончик Payday. Подумал о бедном старом Дже Альфреде Пруфроке.
Дже Альфред Пруфрок. Герой поэмы Эллиота «Любовная песнь Дже Альфреда Пруфрока».